Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Мария Меркулова, Алексей Тимофеев. Маш, привет еще раз.
Привет, Леша.
Слушателям сегодня в юбилейный раз попрошу присоединиться к нашей видеотрансляции. Ну, в смысле, как попрошу? Предложу. Хотите, не хотите, как хотите.
Не, ну давайте, давайте.
Но там много всего интересного просто. Есть прямые трансляции, возможность пообщаться и с ведущими, и с нашими специалистами, спикерами, задать вопрос. Ну, и много записных материалов. В общем, скучно не будет. Ну, а мы сегодня к нашей теме отмечать Всемирный день архитектуры. Вот. Изначально праздник зодчих и любителей архитектуры отмечался в июле. И только в 96-м году в Барселоне Всемирный союз архитекторов принял решение о переносе празднования на первый понедельник октября. Ну, понятно, что архитектура — это действительно некое уникальное явление. Не только прикладного значения, как наука возводить здание, но и искусство, вид искусства. И не только наука...
Самовыражение.
Да, не только наука, искусство, самовыражение, но и просто пространство для жизни и деятельности человека. Мы вот за кадром с Машей обсуждали, кто, дескать, где живет, что видит и так далее.
Мы как раз в таком бытовом прикладном ключе, потому что архитектура, ну, мы живем в ней, мы в ней находимся непосредственно. И та же самая Москва, ее же часто ругают, и ты тоже обращаешь на это внимание. Да, за эклектику, и за то, что сочетание несочетаемого, а где-то просто нет этого сочетания совершенно, ничего не понятно. Здесь в одном стиле, здесь в другом. Я приезжаю к своим родителям в центр и наблюдаю, значит, из окна, с балкона, то есть сами дома, в которых живут мои родители, их соседи, это такие панельки, но панельки середины 90-х, нормальные, приличные панельки. Рядом сгромоздили, значит, небольшой домик, такой авангардного стиля, уже современненький, симпатичный. Хорошо. Дальше, значит, из окон видно Морозовскую больницу детскую. Там вот этот новый корпус, который с большой помпой, это действительно очень крутой корпус, и хорошо, что он появился, его когда сдавали там пару лет назад.
Мы об архитектуре, да.
Да, в архитектуре. Я к тому, что он вот стоит отдельный такой большой прямоугольник, 3D, да, разноцветные красно-коричневые вставки, он совершенно без каких-либо выступов, он прямой, он разноцветными стеклами сделан, а вокруг него вот эта старая Морозовская больница, ее основная территория, то есть это классика, классицизм, да. Там дальше идешь, значит, жилой комплекс, называется английский, что там, то ли дом, то ли там, в общем, двор, неважно, но ничего английского я там, честно говоря, не вижу, это какие-то вообще что-то такое помпезное довольно-таки, через дорогу, там какие-то высотки, воткнутые стекляшки.
Вот я не люблю такую
вроде
Москву.
Как жилые, но непонятно. В общем,
я
все,
такую
полная
Москву не люблю. Мы там собирались, намеревались купить квартиру, и я для себя другого варианта, кроме как сталинских пятиэтажечек, вот вообще не рассматривал. Я обожаю Москву, вот этих на Соколе, на Войковской есть вот такие дворики уютные, этих маленьких пятиэтажек, очень уютных, в которых хочется жить, где нет огромного скопления людей, как в этих новых человейниках. Там огромное количество
человейники.
Неба.
Это, кстати, тоже такой символ,
да, эпохи.
2020-х, наверное, будет.
Но
уже.
Не 10-х, потому что
середины,
на Соколе с другой стороны построили, я уж не помню, как он называется, но это просто огромное общежитие.
И они все больше
другого.
И больше.
И ты знаешь, что самое удивительное? Что в этих огромных общежитиях дорогие квартиры.
Конечно.
Вот это меня... Ну,
хотя вроде сделано все для того, чтобы они были дешевле, потому что чем меньше занимает это все дело пространство, чем больше этажей, чем компактнее все это расположено, более скучно, тем должно быть, по идее, дешевле.
Да, но сейчас есть новый тренд, называется он экоархитектура или архитектура устойчивого развития. Этому направлению, значит, свойственно энергосбережение, рациональное использование материалов, ну и вообще такой тренд на осознанность в архитектуре наблюдается тоже. В общем, к чему может привести архитектуру без излишеств, в каком пространстве будут жить люди будущего, эти и другие вопросы будем обсуждать в течение ближайшего эфирного часа. Сразу представим нашего гостя, архитектор Евгений Коблов с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, вы с нами?
Евгений, не
слышно. Да, добрый день.
Вот,
да,
слышно. Ура, да, здрасте,
рады,
вы с нами.
Рады.
Да, все слышно, все здорово. Евгений, есть такая фраза, ну, уже в каком-то смысле избитая, что архитектура — это застывшая музыка. Вот я хотел бы вас спросить, а о чем современная песня вот в этом контексте?
Ну, мне больше нравится определение слова «артитура» как искусственное создание искусственной среды обитания человека.
Тоже хорошо, да.
То есть, по словам, на самом деле, артитура – это абсолютно все, чем мы пользуемся. Это начиная от дверной ручки, заканчивая небоскребами и абсолютно всем тем, что сейчас нас окружает, сделанное именно рукотворно, руками, а не природой, как это было до этого. И я во время вашего вот монолога прям хотел каждый раз влезть.
А давайте, что вас, на каких моментах хотелось влезть, Евгений?
Ну, начиная от того, что очень нравится небольшая застройка, там именно сталинская, там где были симпатичные пятиэтажки, там они, по-моему, были некоторые даже семиэтажные. Это на самом деле я тоже очень поддерживаю, это называется самоштабность архитектуры. Мы все люди, у нас есть рост, у нас есть у всех есть определенные наши габариты, и нам всегда комфортнее находиться в зданиях высотой там, до 6 этажей. Мы это чувствуем себя самоштабно всему, что происходит вокруг. Как раз вот зданием, там, окошком, дверям. Когда появляются первые 9-этажки, особенно небоскребы, там человек начинает себя чувствовать очень маленьким. Ты уже не чувствуешь себя самоштабно тому, что находится вокруг тебя. Ну, соответственно, это уже приходим сразу к следующему вопросу. Это экономика и мага, которая необходима для дальнейшего существования социума, потому что те самые человейники, как вы называете, мы тоже их называем, вот, они стали появляться именно с точки зрения прогресса и необходимости. То есть вы же все знаете, рынок, то, что рынок диктует, соответственно, потребность диктует предложение. Угу. Вот есть такая потребность жить большой группой в определенных локациях, и таким образом наши девелоперы с радостью реализуют вот эту потребность.
Да, Жень, мы об экономике...
При этом с квартирами, студиями по 12,9 квадратных метров, это, извините.
Да. Жень, мы сейчас об экономике предлагаю чуть позднее там поговорить, а пока вот вы отлично описали вот это вот как-то пропорцию человека
да,
и дома,
вот
да, масштабирование. Но знаете, что самое удивительное? Что вот, казалось бы, пятиэтажки и семиэтажки, если мы говорим о сталинских там этих домах, там очень просторные подъезды. А при этом небольшом доме и как бы органичным под рост человека. А в этих человейниках огромных очень тесные подъезды. Как же так получается?
Это тоже какая-то примета времени, я не знаю, современной архитектуры.
На самом деле, там дальше жилые комплексы делятся на классы. Там всякие бизнес-плюс, там есть комфорт, комфорт-плюс. И вот те жилые комплексы, которые постарше, там уже очень большие подъезды с рецепцией, с входными группами, колясочными. И там все по-настоящему. Там ходишь, сначала попадаешь в огромное фойе. Это как раз, вот как тоже было замечено верно, где-то с середины, даже не середины, где-то с 2010-го, 2005-го начали строиться эти новые жилые комплексы, в которых еще не было вот этих больших подъездов, не было больших площадей, не было правильно рассчитанных подземных парковок. И там, да, там сейчас есть эта сложность, то, что приходишь, в такой консьержка сидит в маленькой будочке при входе, и там, да, проходишь через какие-то странные коридоры, попадаешь в странный лифт, едешь в странную квартиру. Там в этот момент это тоже очень интересная в плане истории, то, что до 91 года у нас управлял застройкой и тем, что будет строиться, такой институт, как Союз архитекторов. В 93 году с него сняли все полномочия, и тогда всем застройщикам разрешили делать все, что они хотят в любом точке Москвы. И так продолжалось приблизительно где-то до 2005-2007 года.
Архитектурная анархия.
Да. Но это я все время, знаете, когда меня об этом спрашивают то же самое с кинематографом. Когда были сильные ограничения, когда была цензура, то выходили гениальные фильмы, потому что режиссерам приходилось внутри вот этих рамок уметь проявить себя и сделать что-то по-настоящему интересное. В то время как рамки сняли все, то стало выходить, сами знаете, что вот последние там точно первые 10 лет после 91-го года.
А вот скажите, вот, смотрите, пожалуйста, мне как обывателю стоит ли щепетильно и с трепетом относиться к современным зданиям, не знаю, жилищным комплексам, торговым центрам, вот с каким-то пиететом, как я, например, отношусь там, к сталинским высоткам, например, да, как некий срез эпохи, что-то такое монументальное, что останется в веках и так далее.
Или это все такое и проходящее?
Да, очень скоротечное.
Будет перестроено, изменено.
Знаете, есть две точки зрения на это. Вот, одна точка зрения – это как раз более старшего поколения, то, что дайте ему 100 лет постоять, тогда история сама и рассудит. Потому что пока мы сейчас видим то, что видим, и на этот момент мы к этому еще, может быть, визуально не привыкли. То есть потом люди, которые будут в этом жить в течение 100 лет, вполне возможно, они к этому привыкнут и тоже будут считать своеобразными памятниками эпохи, архитектуре именно сегодняшнего времени. И есть вторая точка зрения. Это такая
представляю, простите, Евгений, я просто себя очень ярко представила. Там прошло пару тысячелетий, и все там смотрят на какой-нибудь ТЦ московский, вот этот вот, и относятся как к пирамидам майя. Вот да. Что-то в этом роде. Или египетским. Такие, о, боже мой, это же такое потрясающее строение. Оно, правда, не простоит столько, наверное, просто по техническим характеристикам, но было бы забавно.
Ну, в общем-то, да. Вот. И есть очень много памятников современной архитектуры, современной, а именно архитектуре там 20-30-х годов, которые художественные ценности на самом деле не особо имеют, но уже считаются памятниками архитектуры. Это вот к разговору, как раз в поддержку вот этого мнения. А в то время как я считаю, что одно из кредо современной архитектуры – это ее постоянные изменения. То есть, вот, например, здания такие, как в центре Москвы, например, Наутилус, и я бы, например, уже заменил. Мне кажется, оно там совершенно несмасштабное и по форме не особо получилось. Но это мое субъективное мнение. Оно, может быть, с какими-то историками архитектуры, может быть, не согласно со мной. Вот, и как раз к тому же, сейчас вот буквально закончу, история в том, что сейчас у нас все строится из монолита. И по-хорошему вся современная архитектура это своеобразная, все фасады, которые мы видим, это рубашка на бетонном каркасе. И по идее, вот сейчас мы вместе с моими коллегами пытаемся сделать что-то вроде придумать смену рубашек вот этих вот зданий. То есть, и поэтому мы всегда говорим о том, что в сегодняшних реалиях форма более первична, нежели внешняя оболочка. То, что вот внешняя оболочка должна уметь легко и быстро сменяться. Как одежда под сезон.
Это вот очень интересная примета времени, кстати.
Да, и любопытно, что весьма. Обычно мы под формой и понимаем внешнюю оболочку.
Да, потому что я хотела даже Евгения отдельно спросить, а давайте вот разберем там 90-е годы, там, допустим, три материала или какое-то одно здание, которое было бы приметой времени.
Ну, таким самым выпуклым,
2000-е то же самое, 2010-е, 2020-е какими могут быть. Ну, вот мы уже понимаем, что сейчас это вот оболочка отдельно, структура основная, каркас – это отдельно.
А это тренд по всему миру или нет, Жень?
Да, этот тренд сейчас стал прям везде. Если вы посмотрите, современные реалии строительства и технологии строительства как раз идут к тому, что сейчас форма будет главенствующей. Поэтому бетон сейчас повышается его прочность, повышается его износостойкость, делаются более яркие формы из него. И как раз современные технологии позволяют уже не быть привязанным к конструктиву так сильно, как это было еще даже 20 лет назад.
Спасибо большое. Архитектор Евгений Каблов был с нами на прямой связи. Замечательная форма, действительно, видишь, форма и оболочка. Вот,
то есть, получается, можно соскоблить и перелепить.
Ну, трансформер.
Перелицевать.
Ну, трансформер.
Ну, да, вот как
но
одежда,
не,
действительно,
нет,
по
да,
сезону.
Не,
это
не,
очень
не
интересно.
Не трансформер, да, а именно вот смена. Но, с другой стороны, мы же сейчас видим, что, например, в Москве, я уж не знаю, как в регионах, вот эти уже хрущевочки, например, 12-этажки, да, их олицевали тоже плиткой
да,
и облицевали,
да.
Помнишь?
Наконец-то начинается это делаться.
Но мы помним, сколько проблем было, и пожары там возникали, и эта плитка оказалась горючей, не всегда соответствовала ГОСТу и так так далее. В общем,
масса понимаешь, всяких. Это уже вопрос того, как это сделано.
И смотри, какой тренд. С одной стороны, облицевали, а с другой стороны, она же носит чисто прикладной характер. Да. Там теплосбережение и прочее, прочее, прочее. То есть смена рубашки не просто там поменять одежду, а в каком-то смысле даже изменить содержимое. И вот, возвращаясь к высоткам сталинским, например, которые, не знаю, как у тебя, я, как, может быть, этот приезжий, они там передо мной, у меня вызывают, ну, массу просто отрыв. Впечатлений, да. И вот...
Ну, я к ним, конечно, поспокойнее отношусь, но, безусловно, это сооружение совершенно монументального
характера. В 90-е годы, ты знаешь, да, была построена еще одна высотка при Юрии Михайловиче, да. На севере, в районе станции метро «Аэропорт». И вот удивительное здание. Оно красиво смотрится только, если ты стоишь непосредственно перед ним. А перед ним можешь ты оказаться только подойдя к нему, но вплотную. И вот мы обсуждали с теми, кто живет в этом районе. Просто по какой бы улице ты ни ехал, он криво как-то стоит, этот Триумф-Палас. Но на него нельзя посмотреть и увидеть все его... Вот, например, здание университета. Там настолько грамотно спроектированы эти дороги, по которым ты, в смысле здания по отношению к этим дорогам, что с какой бы ты стороны ни подъезжал, ты видишь эту грандиозность. Ну,
там же все было, это единый был проект.
Совершенно
верно. Здание и дороги, чтобы все было заранее продумано, как это все будет работать.
А здесь ты по какой дороге бы ты не поехал,
понимаешь? А здесь уже куда воткнули.
Все время он как-то кривенько стоит. Вот удивительно это
уже. Какой-то несуразный косой.
При том, что, конечно, он тоже там вот этим внешним сходством должен... по идее, вызывать оторопь у приезжих типа меня. Ну что, у нас есть Айрат? Нет?
Нет, пока ждем звонить. Еще.
С
да.
историком архитектуры хотелось бы поговорить. У нас будет сейчас такая возможность. И понять, от чего к чему идет человечество. И все да. же я не услышал ответ на свой вопрос. Вот о чем нынешняя песня? Вот если музыка, если архитектура — это застывшая музыка, вот о чем она сейчас?
Ты знаешь... По-моему, какого-то одного ответа на данный вопрос дать просто невозможно. Потому что мы видим, насколько стили, например, просто отличаются архитектурные. В том, что касается зданий, например, офисных, в том, что касается каких-то торговых площадей, в том, что касается жилой застройки. Угу. Это совершенно разные вещи. А если мы говорим об организации городских пространств, например, ну там уже, конечно, элементы и ландшафтного дизайна угу. подключаются, но тем не менее. То есть я вижу часто, когда в Москве что-то, вот, например, наводят порядок, или в ближайшем Подмосковье какие-то парки, набережные, скверы, да, облагораживают, благоустройство происходит, то там больше такой уже эко-дизайн подключается, то есть больше дерева и минимализм. То есть поменьше каких-то вот, я не знаю, ненужных конструкций. То есть если нужен, там, нужны лавочки, то их постараются, может быть, даже вписать ландшафт так, чтобы они шли как бы по краю, может быть, газона, который находится под наклоном. То есть это как горк какой-то, там, холмик, да. Угу. То есть вот что-то такое, больше вписанное в природную тоже саму по себе среду. Но это и получается, что совершенно разные вещи. С другой стороны, те же человейники, которые совершенно, мы с тобой упоминали.
Хора как бы унисонного нет.
А есть стекляшки некие... по-прежнему тоже металлостекло, они остаются, да, и они строятся. Да. Это вообще другая история.
С нами на прямой связи историк архитектуры, руководитель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаудинов. Айрат, здравствуйте.
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 Ну вот пока мы с вами связывались, мы внутри тут выяснили, что вот исходя из этой, мы просто взяли за основу формулу, что архитектура — это застывшая музыка, что сейчас единой песни нет. Есть какой-то разноголосый...
Дабстеп у нас.
Да, разноголосый хор, кто в лес, кто по дрова. Так ли это?
Ну да, но только я не думаю, что это стоит описывать какими-то такими негативными эпитетами, вроде «кто в лес, кто по дрова». Архитектура всегда была процессом сложно устроенным, где каждый мастер крупный говорил какое-то свое слово. И тем более по мере развития человечества, по мере того, как ускорялись темпы развития всего, ускорялись темпы развития искусства. Поэтому да, сегодня, конечно, есть много направлений, много творцов. Сколько творцов, столько разных направлений, у каждого что-то свое.
Ну, просто я с одной стороны с вами соглашусь, поскольку речь идет об искусстве, то здесь пусть растут 100 цветов. А с другой стороны, мы же говорим в том числе о каких-то прикладных вещах, но просто чтобы человеку было удобно жить в организованном пространстве. А получается, что этот многоголосый хор — это в каком-то смысле все равно негативная коннотация — лебедь, рак и щука. Кто-то, значит, в одну сторону тянет, кто-то в другую, кто-то в третью.
И далеко не каждая постройка — это произведение искусства.
Да, и как человеку-то в этом... разноорганизованном пространстве гармонично существовать?
Ну, я бы сделал поправку. Очень правильно сказали вы, что не каждое произведение, которое построено в произведении искусства, но так и быть не должно, разумеется, потому что произведение искусства, мне кажется, возникает тогда, когда есть задача создать произведение искусства, а когда есть задача просто построить какие-то квадратные метры, которые можно было бы выгодно продать или сдать в аренду, которые не выполняли бы свою функцию размещения торговых площадей или людей, ну, возникает, собственно, просто квадратные метры. То есть я бы сказал, что когда мы говорим о крупном жилом девелопменте, там никто не ставит задачу создавать произведение искусства. Это просто торговля коммерческой недвижимостью, ну, жилой в данном случае. Да?
Ну да, есть утилитарный подход, а есть творческий подход.
Да. Ну вот, поэтому, ну, я думаю, это неизбежно. Во все времена было так, что нужно было строить много квадратных метров для каких-то утилитарных нужд. Так было и в Древнем Риме, так было и в средневековой возрожденческой Италии, так было и в Париже XIX века или в Москве и Петербурге XIX века. Ну а где-то архитектор мог позволить себе, потому что заказчик ставил такую задачу, потому что у заказчика были средства, мог позволить себе создать уже художественное высказывание. Таких высказываний, я думаю, всегда было примерно 0,1% от всего, что строится. Ну и в наше время, конечно, так же сохраняется. Поэтому, да, нельзя, наверное, подходить с лекалом произведения искусства ко всему, что создается. Если вы говорите, скажем, про районы массовой жилой застройки, там никто не ставит задачу произведения искусства, и поэтому его, конечно, не получается. Он там только случайно может возникнуть, но это крайне редко происходит.
А вот скажите, мы выяснили, что, значит, сейчас современный тренд экоархитектуры или архитектура устойчивого развития, которая очень рационально и скрупулезно подходит к возведению зданий. Все, так сказать, все должно рационально использоваться. А не теряется ли здесь архитектура? Потому что, ну, на мой взгляд, как обывателя и вообще не знатока ни разу, в общем, архитектура заключается в излишествах.
Вот как раз я тоже об этом подумала. Выражение, да, архитектурное излишество. Да. Даже оно есть устоявшееся.
Угу. Слушайте, ну, конечно, как по поводу любого искусства, очень сложно ответить на вопрос, что такое архитектура. Я думаю, что одного ответа здесь не существует. Каждый из нас сможет найти свой ответ, для каждого из нас все другое, тем более для каждого творца. Кто-то, да, согласится с вами и скажет, что архитектура – это изобразительное искусство прежде всего, и поэтому в нем необходимо создавать какие-то визуальные образы, да, или через визуальные средства передавать какие-то мысли, например, да, идеи, какие-то чувства. Но для кого-то архитектура будет прежде всего способом грамотной организации среды, организации комфортной среды для человека, да, как вы уже прежде сказали сами. Для кого-то это будет забота о планете. Но в конечном счете, я думаю, что если архитектура умеет передавать мысли, то это могут быть разные мысли. И вот такая вот забота о планете, о будущем, это может быть одна из таких мыслей. Поэтому это тоже вполне себе архитектура, значит, она просто другими критериями, она должна другими лекалами мериться, да, другими критериями оцениваться. И я думаю, что здесь очень важно просто применять адекватный подход к каждому, что задается. Я, кстати, не думаю, что экологическая архитектура – это какой-то сейчас ключевой тренд. Наверное, в области как раз мысли, да, в области какого-то фронтира, да, какого-то такого горизонта исследования. Но
такое знамя, того, но имеется в виду...
Но пока еще не на практике, скорее пока еще в области проектирования. Айрат, вы руководитель проекта «Москва глазами инженера». Какая она, «Москва глазами инженера»?
Знаете, несмотря на то, что проект называется «Москва глазами инженера», мы в значительной степени осмысляем теперь уже архитектурное наследие Москвы, да, говорим о ее архитектурном прошлом и настоящем. Но она очень богатая, конечно, очень богатая архитектурной, инженерной фактурой Москва, я имею в виду. Поэтому Москва глазами инженера, глазами любителя архитектуры, это, конечно, и потрясающий наш авангард, и очень яркая архитектура модерна, но авангард – это архитектура 20-х годов, которую еще называют конструктивизмом иногда, да, и множество разнонаправленных течений сталинской архитектуры, и очень классный советский модернизм, который сейчас входит в моду, хрущевско-брежневская архитектура 60-70-х годов.
Моя любимая.
И некоторые, да, и какие-то яркие образцы современной архитектуры. В общем, очень она многоликая, очень пестрая, разнообразная, и в этом заключается...
У нас минута остается. Вот давайте топ, не знаю, 3 или 5 зданий, которые обязательно нужно увидеть. Только, естественно, те, которые не на слуху, что ли. Да, не дом на набережной, Кремль, там, храм Христа Спасителя, а вот что-то такое, что надо отыскать, увидеть и поразиться в Москве. Айрат, пожалуйста.
Ну, топ-5 очень сложно, потому что зданий таких для меня сотни. Но я думаю, что из модерна это особняк Рябушинского, потрясающий шедевр, да, ну, достаточно известный, в общем-то, на Малой Никитской улице, где музей Горького находится. Очень яркое произведение модерна, просто образцовое. Из авангарда, наверное, зовут дом Наркомфина, сейчас недавно отреставрированный на Новинском бульваре. Тоже совершенно типичное произведение как раз конструктивизма, по нему можно его изучать. Из какой-то такой сталинской архитектуры, но очень люблю библиотеку Ленина. Считаю, что ее надо воспринимать не только как важное здание в смысле освоения там знаний, да, но и как произведение архитектуры. Из модернизма много разного, ну, может быть, назову Даниловский рынок, например, очень я люблю, или какой-нибудь дом на ножках на Беговой улице. Ну, и современной архитектуры есть, что посмотреть.
Спасибо большое. Спасибо. Историк архитектуры, руководитель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов был с нами на прямой связи. Впереди новости, не переключайтесь.